Эфире «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен агрессии, наверное, даже точнее агрессивности, как одному из свойств человека. И вопрос в том, свойство ли это человека или свойство обезьяны, которое есть в каждом человеке, как прах есть внутри горшка. У нас сегодня в гостях в московской студии Александр Эдуардович Колмановский. Психотерапевт, наверное, лучше сказать.
Да.
Психотерапевт и агностик. Я думаю, что Александр Эдуардович в таком качестве представляет довольно значительный кластер российского населения. Потому что агностик – явление нечастое, но оно шире распространено. Это люди, которые не отвергают бытие Божие и не утверждают, а агнозис, то есть не знают, говорят, что нет достаточной информации для вынесения суждения. Правильно я излагаю?
Но если говорить о моей личной позиции, я бы ее описал чуть-чуть иначе. Это избегание более сложных объяснений, когда годятся более простые.
То есть вы берете изобретение францисканского монаха XIV века, брата Уильяма Оккама, и его бритвой Оккама создатели прямо по горло, что мы все больше не нуждаемся. И у нас по скайпу из Одессы Борис Григорьевич Херсонский, тоже психолог и психиатр, православный поэт, богослов. Но прежде небольшое видеоинтервью с Дмитрием Юрьевичем Коробковым, историком и богословом из Даугавпилса. Благо, человек оказался в Москве как раз в момент подготовки этой программы. И вопрос прежде всего о том, насколько агрессия в человеке – это специфически животное или человеческое, и насколько вера помогает справиться с агрессией или, наоборот, ее поощряет, говорит Дмитрий Коробков.
Ну, агрессия, если брать вот вид сверху, она имеет еще много жутких инфернальных измерений. Но это, с одной стороны, весь мир сей в его отношении между собой. Это такая всеобщая игра с нулевой суммой, когда всем не хватает жизненного пространства, какой-то витальности, какой-то энергии. И люди, включаясь вот в эту войну всех против всех, они как бы делят вот кусочки жизни. И в процессе этого дележа возникает ну, такая атмосфера нелюбви, перманентной агрессивности. Ощущение, что всегда у тебя что-то хотят отнять, или как минимум ты вот должен постоять за себя и что-то защитить, проявляя агрессию, потому что это язык, который вот более-менее здесь понятен. И я думаю, чтобы выбыть вот это, из этой игры и борьбы всех против всех, вот, нужно иметь некий источник жизни вне этого мира. Христианин, да, он не агрессивен, он никогда не даст эффекту гнева закрыть перспективу Божьего присутствия и видения человека, который, например, делает по отношению ко мне что-то жуткое. Что, как ни странно, эти люди, занимая очень мало места в этом мире, они, как правило, очень чутки, строги к правде мира, и они не будут участвовать вот в этих вот коллективных эгрегорах агрессии, вот в этих вот милитаристских умонастроениях. Но что удивительно, именно эти люди, которые всего лишь навсего эту агрессию в себя не пускали, и если, мне кажется, сверху им что-то было дано, они это свое видение каким-то образом пытались донести до других людей, они вызывали вот шквал вот этой вот агрессии от людей, которые просто живут в этом.
Говорил Дмитрий Коробков, маленькая справка. Памятник, который появлялся в кадре, расположен недалеко от студии радио. И это памятник автомату Калашникову с держащим его изобретателем. А чуть в сторонке маленький, смотрится как шпиц рядом с огромным автоматом Калашникова. Маленький еще кажется, что это Георгий Победоносец на коне. Но по ближайшему рассмотрению оказывается, что это не может быть Георгий Победоносец, потому что там 6 крыльев. 2 у Георгия Победоносца, который не может иметь крыльев, он не архангел Михаил. 2 у дракона, это более-менее допустимо, и 2 у коня. который никак не может быть Пегасом, потому что это все-таки христианский святой. Вот агрессивность, она прямо шестикрылый какой-то такой Георгий Победоносец вышел. Александр Рударович, так как с вашей точки зрения, вера раскрепощает агрессивность или наоборот купирует?
Знаете, я когда шел сюда на передачу, обдумывал недавнюю публикацию про повышенную в сравнении с нерелигиозной аудиторией агрессию у религиозных детей и подростков. И в контексте вашего вопроса...
В какой стране, я прошу прощения?
США, Канада, Китай, Индия, Южная Африка. 1200 подростков, детей, 24% христиан, 43% мусульман и следовое количество остальных конфессий. В контексте вашего вопроса, у меня одно с другим складывается, сводится, я думаю, что на этом, к сожалению, для меня несомненном явлении сказывается не сама по себе вера, а, как бы это ни странно прозвучало, организационный момент, а именно, каким образом человек к этой вере пришел. Если он в ней воспитан с детства, то есть принял ее не критически, как какую-то догму, тогда сказывается вот этот неизбежный эффект. Самый верный способ отбить человеку аппетит во время еды – это говорить «ешь». Если же человек пришел к вере естественным путем, эволюцией, жизненным опытом, тогда она, видимо, является обобщением, концентрацией, кристаллизацией его часто гуманистических наработанных ориентаций. Тогда она никакой агрессии не служит и не вызывает ее.
А в этом исследовании там прилагались сведения о том, как опрошенные выросли в религии или перешли к ней?
Да, они были воспитаны.
То есть там корреляция прослеживается?
Они были... Такой корреляции там не изучалось, но я ее вижу. Но они воспитаны в религии. Причем там корреляция вот какая. Чем старше эти подростки, тем сильнее у них агрессивный эффект. Им показывали видео, где дети друг друга толкают, скажем, исследовали степень сочувствия. Религиозные подростки больше возмущались чужой нетолерантностью и проявляли по отношению к ним точно такую же, требовали наказания.
Да. Борис Григорьевич Херсонский из Одессы. Борис Григорьевич, так сложилось, что трагические события в Одессе в 2014 году, насколько я понимаю, по ходу следствия, по разным материалам, там, к сожалению, и православные играли свою роль. Православные казаки оказались в числе тех людей, которые инициировали агрессию, и многие из них сами стали жертвой. Ну и вообще сейчас в Украине при слове агрессии вспоминается в основном Россия, и вспоминаются священники с танками, и, ну, что я буду вам рассказывать? Расскажите вы мне тогда, каково быть православным и в то же время жертвой агрессии, которая идет под православными лозунгами? Как распутать этот жутковатый клубок?
Ну, вы знаете, существуют клубки, которые не распутываются, по типу Гордиева узла, который можно было бы разрубить. Но ведь и разрубить – это тоже акт агрессии. Я вообще, особенно в последние годы, совершенно четко различаю внутреннюю религиозность и внешне организованную церковную религиозность. В конечном итоге, если мы посмотрим на иконостас, то мы увидим много вооруженных святых. Ну, вроде того же Георгия, которого мы уже поминали. Но ведь есть еще и Дмитрий Солунский, да, тоже на коне и тоже с копьем убивает нечестивого царя. Да. Опять-таки есть архангел Михаил, тоже на коне. И тут уже есть крылья и у коня, и у Михаила, и у сатаны, которого он пронзает своим копьем. Держит он в руках еще и весы, которые взвешивают наши грехи. То есть, если Господь говорит о том, что мы не должны противиться злому, в общем, негативно относится к восстанию против римлян, и просит убегать своих последователей в горы, когда такое восстание начнется. Я уже не говорю о подставленной щитке. То церковь, она, в общем-то, в течение первых трех веков, она как бы находит мир с войной. Это звучит как оксюморон, но ведь это так. Если вспомнить царя Константина, ему является ангел и говорит, что на щитах нужно нарисовать крест и написать «Сим победившим». То есть крест уже становится непобедимым оружием. Но не в том смысле, в котором говорят, что это оружие против бесов и смерти, а оружием как оружием. Вот в каком-то смысле, как духовный автомат Калашникова. То есть это была междоусобица, междоусобная битва, и, следовательно, знак Христа просто помог войскам Константина победить противника. А я понимаю, что кроме щитов, и при КГБ сказано, там были и мечи. Соответственно, вот, может быть, это начало перехода христианства от преследуемой религии к государственной, оно знаменовалось примирением с войной и, соответственно, с насилием.
Ой, говорил Борис Херсонский. Саша, но мы с вами знакомы 30 лет, наверное. И за это время довольно много изменилось в нашей жизни, потому что религия из экзотического, подавляемого, маргинального явления стала явлением, официально заменившим марксизм, скажем так, и красные уголки заменили партийные кабинеты. И вот ваш опыт психотерапевта, вы знаете, как я понимаю, с детьми, с подростками.
Не совсем так. В основном с родителями.
С родителями.
То есть со взрослыми.
Но они уже 30 лет были подростки тоже ведь. Люди изменились? Вот эта смена идеологического плаката изменила людей?
Мне кажется, что люди не меняются последние лет 15, я думаю.
Ой, вы выглядите моложе.
Есть книжки. Книжки. И наскальные надписи. Правда, люди, мне кажется, не меняются. Есть такие волны большего и меньшего социального напряжения, но люди остаются людьми.
А почему вы назвали 15 тысяч лет? Наугад?
Нет, это некая экстраполяция. Самый древний текст, который я читал своими глазами, он 5000-летней давности, и это сетование на тему изменившейся молодежи, как измельчали вкусы и так далее.
Это древнеегипетский, но я вас порадую тогда в порядке справки, потому что недавно было очень неплохое антропологическое исследование по костным останкам, ну, в диапазоне от 10 тысяч лет до нашей эры, до там, 60 тысяч, и человек поймал резкое нарастание на костях следов от колющих оружий, то есть от копий и стрел, с 20 тысяч лет до Рождества Христова, и просто вот идет резкое возрастание с нуля и к 10 тысячам годам до Рождества Христова, и совершенно очевидно, что войны между людьми становятся нормой. А 40 тысяч лет назад, на самом деле, люди друг друга не убивали. И встает вопрос, может быть, развитие агрессивности как-то внутренне связано со становлением цивилизации?
Я бы эти данные трактовал совершенно иначе. Они говорят о развитии оружия, а не об изменении нравов.
Так, но оружие не само по себе развивается?
Разумеется, но это ничего не говорит о параллельном развитии нравов. Знаете, есть замечательное исследование такого Акопа Погосовича Назаритяна. Ему принадлежат две книжки, которые для меня были самой интересной литературой, что я в жизни прочел. Очень междисциплинарное такое исследование, где оно убедительно показывает, что развитие научно-технического прогресса неразрывно коррелирует и даже идет вслед за развитием терпимости, социальной терпимости. И очень просто и логично это обосновывает. И поэтому такая антиутопия о агрессивных пришельцах, которые могут прилететь из космоса и завоевать Землю, является очень наивной, пишет он, потому что цивилизация, которая дошла до такого уровня технического прогресса, конечно, является очень гуманистической.
И фамилия наша, христианская, Назаритян, от Назарета. Борис Григорьевич, вы согласны? Ведь это какой-то новый взгляд на известное сочинение господина Руссо «Конкурс». Способствует ли прогресс техники и науки улучшению нравов? А оказывается, что прямо наоборот. Улучшение нравов способствует прогрессу техники и науки. На ваш взгляд, вот вы же много лет, десятки уже лет работаете с людьми. Свободу, которую получила религия и, прежде всего, православие, они как способствуют?
Я думаю, что на самом деле свобода, она превратила церковь гонимую в церковь воинствующую и торжествующую. Сам по себе сюжет церкви воинствующей уже о чем-то говорит. Не правда ли, да? Значит, эта церковь отвоевывает буквально то, что у нее было отнято, но и иногда и в чем-то идет дальше. Я в свое время довольно регулярно смотрел передачу «Союз». Если вы, конечно, ее знаете, это православная российская передача, и я прекратил ее смотреть, когда одним за другим начал идти сюжет освещения казацких сабель, освещения ракетного оружия. Я узнал, что святая Варвара, оказывается, которая в православной традиции должна охранять нас от внезапной смерти, она покровительствует ракетным войскам стратегического назначения. То есть теми, которые несут, в общем-то, наиболее смертоносный заряд. И вот когда я смотрю на это, я вспоминаю, я возвращаюсь к Константину, да, этому непобедимому оружию. Да. Соответственно, мы видим, что свобода привела к нарушению единства. У нас очень много различных осколков церкви, которые называют себя православными, и они, конечно, друг к другу относятся не очень хорошо, а иногда даже просто боятся. Например, в 90-е годы, по крайней мере, были эпизоды насилия межхристианского. Вот у меня вопрос, имеет ли это отношение к христианству именно церкви воинствующий, которая взяла в руки меч.
Ну, тогда пусть отвечает неверующий за нас, как третейский судья. На ваш взгляд, многие люди с ностальгией вспоминают времена до 91-го года. Погромов не было, как в Баку, и вообще тихо, мирно жили. А вот свобода пришла, и все перекосилось. На ваш взгляд, это связано со свободой или с другими обстоятельствами?
Вы знаете, мне кажется, что люди, которые вот таким, я бы сказал, реакционным образом ностальгируют, их ощущения связаны не с реальным сравнением прошлого и нынешнего положения вещей. Сталинисты ратуют за Сталина не потому, что они действительно хорошо осведомлены о том, что при нем происходило, какие были достижения были или в чем состояли. Это явно некая протестная позиция, протестная против... ну, как бы, либеральных оппозиционеров.
Но против свободы.
Нет, это не против свободы, это против снобизма.
То есть верующие малость того, снобы.
Не только верующие. Вся наша, повторяю, действительно либеральная оппозиционная интеллигенция, пусть даже неверующая, пусть институтирующая, к сожалению, к несчастью, стоит в очень защитно-снобистской позиции, ее тоже можно понять, потому что их меньшинство, им очень опасно. Но из-за этого снобизма они вызывают сильную аллергию у непросвещенной массы.
О, это крепко. А все-таки, вот вы же говорили об исследовании по подросткам. Подростки это сколько? До 16 до 21?
Да, до 16.
До 16. Но... все-таки подростки – это ведь люди, еще выходящие только из животного такого начала. Люди, которые только вот у них антропогенез совершается и совершается. И это к чему? Агрессия, она различается, как вот агрессия, ну, вот как у животного, как реакция, просто защитная или предупредительная, тревожная. Вот от агрессии есть специфически человеческая агрессия, потому что то, о чем говорил Борис Григорьевич – львы не куют себе мечей, шакалы не объединяются в армии, а солдат идет на фронт, его воспитывают, из него выбивают агрессивность животную, природную. Нужен робот, из него делают робота-киллера, который только исполняет приказы, а агрессивность – это не для него. Разница есть между биологической агрессией и духовной?
Есть. простите, в моей терминологии это разница между биологической агрессивностью и человеческой. И вот как бы я ее описал. Вы совершенно правы насчет, как вы сказали, антропогенеза. В психике есть два этажа. Это практически не метафора, это так на тканевом уровне. Есть животная психика, природная, она никуда не делась с тех пор, животных, она у нас такая же, отвечает за огромное количество ежечасных проявлений. И есть специфическая человеческая настройка, высшая психика, локализованная в коре головного мозга. Рождается младенец с сугубо животной психикой. Он в этом смысле не отличается от щеночка, от котенка и так далее. Я еще нету, а они уже все есть вокруг, как и для щенка. Высшая психика созревает постепенно-постепенно, и это не акт до какого-то возрастного рубежа, это пожизненный процесс. И главное отличие высшего этажа от животного состоит в том, что человек, в отличие от животного, отдает себе отчет в факте собственного существования. Животное не отдает. И, ну, не буду сейчас занимать эфир подробным описанием этого, если интересно, могу в это пуститься, но главное следствие – это всем известная эмпатия. Поскольку я понимаю, что я один из вас, я такой же, как остальные, как говорят зоологи, конспецифик, я представитель этого же вида, то отсюда возникает представление о наличии чужих чувств. У животного этого представления нет. И с непониманием этой простой вещи связано заблуждение, вокруг которого, извините, мы ходим, и которое свойственно всем великим гуманистам, которые говорят, какой же человек ужасное животное. Звери могут друг друга убить, но они не будут пытать, мучить, унижать. Это связано только с тем, что они не предполагают эмоций в окружающих телах. И в этом отличие человеческой агрессии от животной.
Борис Григорьевич, а ваш взгляд, действительно для того, чтобы быть человеком, принципиально сознавать себя или и сознавать своего создателя? Вот как это соотносится?
Вы понимаете, в чем дело? Тут есть сказано многое из такого, с чем я бы поспорил. Например, всякий, кто общается с животным, очень хорошо понимает, что животное знает, кто оно, и выделяет объекты, важные для него в реальности. И рассматривать это как чисто механистический, по-декартовский, да, процесс, животный-автомат, в котором вращаются какие-то колесики, иначе нам мы должны просто забыть о зоопсихологии, науке, которая существует и которая имеется. Но бог с этим. Я очень люблю книгу Эриха Фрома «Анатомия человеческой деструктивности». Это очень большая книга, и главный вывод этой книги, что агрессивность бывает абсолютно различной. Например, агрессивность может быть и доброкачественной. Правда? Ну, например, агрессивность спортивная. В спорте же есть тоже стремление к победе, а если это бокс, то это и, в общем-то, и нанесение тех или иных повреждений. Не правда ли? Агрессивность может быть оборонительной. Если человек не был бы агрессивен, то он бы погиб, по крайней мере, в древних обществах. Мы сегодня говорим о агрессивном стиле достижения, имея в виду настойчивость и напористость. Да. Но есть злокачественная агрессия, агрессия, направленная на разрушение. Вот тут я хочу вернуться к одному тезису. Смотрите, технологии. Но ведь технологии развивались исторически как технологии смерти и уничтожения. То есть если стены клались еще вручную, то стенобитные машины уже были машиной. И греческий огонь забрасывался с помощью катапульт, и камни забрасывались с помощью катапульт. И в конце концов проща и лук – это тоже технология, в то время как другие технологии значительно отставали. Я очень хорошо помню времена, когда приличный звуковоспроизводящий аппарат купить было невозможно. Слишком сложно было его построить в СССР. А вот мощнейшее ядерное оружие, да, оно как бы существовало. То есть человеческая агрессивность разрабатывает технологию, разрабатывает с древности. Мы украшаем оружие. Я как-то был поражен, увидев меч палача в Зальцбургском музее. Это очень красивый меч. На нем очень сложная гравировка, в том числе спаситель, который сидит на престоле. Да. Это к вопросу о связи, да, справедливости, христианства и агрессии.
Говорил Борис Херсонский. В заключение тогда, Александр Эдуардович, на ваш взгляд, достаточно психотерапии, психологии, психиатрии, чтобы победить человеческую агрессивность и создать мирное общество?
Конечно, нет. Это вопрос экономики и политики.
О,
извините.
Спасибо, достаточно. Ну, вы уповаете на экономику и политику, а тогда мы с Борисом Григорьевичем, я думаю, останемся уповать на Создателя, потому что он вам кажется предметом излишним достаточно экономики и политики. А по-моему, ну, во-первых, Создатель не предмет. И все-таки агрессия, агрессивность в человеке – это тоже Божий дар. Это как рот, который одновременно жует и говорит. И агрессивность, совершенно, мне кажется, несомненным, может тоже преображенный войти в святого человека и в Царство Божие. Ну и здесь, на земле, превратиться в миротворчество. Потому что мы к этому призваны. И мы вам дадим мир, агностикам. Это было «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения». У нас в гостях сегодня был Борис Григорьевич Херсонский, православный психолог из Одессы по скайпу, и Александр Эдуардович Колмановский, агностик-психолог из Москвы. Вел программу Яков Кротов. Всего вам доброго.
Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.